уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Николай Крючков, гендиректор компании по исследованиям, разработке, регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат меднаук. Вроде ничего не забыла. Здравствуйте, Николай.
Добрый день, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Давайте начнем с волн. Bloomberg на днях написал, что в Россию пришла третья волна коронавируса, следом за вот очередными волнами, которые наблюдаются в Европе и в других частях света. На это Роспотребнадзор сказал, что волной это назвать нельзя. Это такой плавный рост, но не волна. Важно понять все-таки, что такое с точки зрения медицины определение локальная вспышка, волны, а мы к этому привыкли в период пандемии коронавируса, а что такое просто плавное повышение или плавное снижение?
Сложный вопрос, потому что устоявшейся терминологии эпидволны нет, угу. Да? А так же, как и нет устоявшегося и единопонимаемого термина пандемия, например, да? То есть вот в советских учебниках, например, было написано, что пандемия – это когда не менее 5% популяции охвачена каким-то заболеванием.
Причем да? Охвачена в одночасье.
В за короткий промежуток времени. Да, то есть мы говорим там, не о заболеваемости, конечно, да, распространенности, но за короткий промежуток времени. Но это как бы определение советских учебников.
Эпидемия. С ними...
Да,
пандемия
да.
Это по свету уже.
Да, пандемия это по свету. То же самое, когда в нескольких странах, в целом регионе и прочее, прочее. Но на самом деле это определение, оно далеко не общепризнано, чтобы было понятно. Многие спорят, можно было признавать. Скорее речь идет о том, что риски, да, определяются риски. Если высокие риски в кратчайшие сроки, там, в течение года, полугода, нескольких месяцев получить такую проблему, все равно объявляется пандемия. Ну, это я считаю правильно. Что касается волны и прочее. Ну, классическая волна, да, это когда мы имеем близкую к нулю заболеваемость, или очень небольшие уровни. Так. Были такие примеры по разным странам мира вот во время вот этой ковидной истории. А, и потом начинается резкий, очень быстрый прирост опять новых случаев, да, за короткий промежуток времени. И мы фактически это видим, если заболеваемость построим на графике, мы видим, как большой горб такой, да, новый. А, то есть был один горб, потом после него... промежуток практически нулевой заболеваемости, резко второй. Но такая, в кавычках, классическая история, она не сказать, что у многих стран была. Она была у ряда стран, европейских стран, которые более-менее хорошо прошли, вот, и так далее, но все-таки это скорее исключение, да. Угу. Как правило, заболеваемость не снижается до близких к нулю цифр, да, она снижается до каких-то цифр. Например, в России она не очень-то снизилась, даже вот за летний период, да, официально, она где-то, 4800, 6000 была, да, к тому периоду. Дальше, соответственно, мы видим вот этот подъем декабрьский, а потом снижение. Но ведь снижение-то произошло до каких цифр? От 8 до 10 тысяч, и то это цифры крайне занижены. Я могу обоснованно предполагать, что если бы мы считали ровно так, как считали в конце декабря, то получили бы цифру не 8-10 тысяч, а где-то 16-18 тысяч в течение всего периода. Ну, представьте, было 16-18 тысяч, сейчас действительно начался рост. Ну, не такой уж большой рост.
То есть, да? Подождите, а вы же считаете, вначале можно было рассуждать о точности выдаваемых цифр, потому что там были процент был довольно высокий ложно-отрицательных, ложно-положительных тестов, но вроде бы потом эту историю отстроили, все-таки алгоритмы тоже отстроили, а в данном случае у нас возникают некие противоречия, когда мы видим данные оперштаба, например, Росстата, но многие говорят, надо все-таки обращать внимание на Росстат, потому что данные, которые дает оперштаб, он ни о чем не говорит простому человеку, например, да, который с медициной никак не связан. Его эти цифры могут только там пугать и так далее. Вот. Но когда вы говорите, что цифры занижены, на чем основаны ваши предположения?
Да. Ну, давайте я все предположения, все факты не буду излагать, что долго получится. Лучше мы обсудим большее количество вопросов.
Да.
Но как один из таких фактов, который каждый может проверить, между прочим. Загляните на динамику официальных данных по оперштабам. Мы сейчас говорим только оперштабные данные, да? По количеству умерших от ковида по дням. в течение всего этого периода, начиная с конца декабря. Вот какая динамика была, да, до сегодняшнего времени. И сравнить ее с динамикой по заболеваемости. И, в принципе, там все будет ясно уже, ну так, предварительно, потому что во сколько снизилась за этот период заболеваемость? Больше, чем в 3 раза. Ну, было почти 30 тысяч, сейчас меньше 10 тысяч, да, держится. А во сколько снизилось количество смертей за этот же период официальный по оперштабам? Это заниженная смертность изначально. По всем другим критериям, параметрам, все не буду излагать, но просто поверьте, будет мое оценочное суждение. Оно снизилось в 1,4 раза, ну не в 3 с лишним раза. Это официальные данные.
А между собой они должны коррелировать.
Ну, конечно. Если мы считаем, что летальность... Ну, вряд ли мы можем предполагать, да, что у нас летальность коронавируса за это время увеличилась, ну, понятно, да, там, более чем в 2 раза. Ну, вряд ли, да? Ну, нет для этого никаких предпосылок, потому что вроде бы, если мы говорим, что все-таки гораздо легче, чем зимой было, это правда. Соответственно, с чего люди должны, и потом, ну, больше информации, все-таки больше удалось сделать в плане там оказания медпомощи.
Протоколы не отстроены.
Ну, протоколы уже были отстроены, скажем, более-менее уже к зиме, но в любом случае, да, уже ресурсы на это пошли, и больше времени на подготовку, менее опасная ситуация, как бы эпидемическая, менее сложная. Поэтому вряд ли летальность бы подскочила в 2 раза, но если она подскочила в 2 раза, давайте послушаем, как это объясняют официальные представители тогда органов здравоохранения, это странно. Вот, я думаю, что объяснений таких нет, потому что она не подскочила. Я думаю, что речь идет о том, что за счет, скажем так, управления количеством тестирований, поскольку это ключевой момент, да, да, за счет этого в первую очередь удается, при том, что количество умерших по оперштабам, оно априори занижено, это все признают, это официальные лица признают, потому что они говорят, ну смотрите, тогда на Росстат.
Посмотрите, потому что да. Там уже обрабатывают свидетельства о смерти, данные
вот,
из ЗАГСов.
Да, и это даже это не вся часть истории. А теперь посмотрите на избыточную смертность. Кстати говоря, Москва, а позднее Санкт-Петербург, да, Санкт-Петербург тоже, официальные власти, они признали, что более 90%, ну, Москва чуть больше, Питер чуть меньше, он 92% Питер назвал, избыточной смертности всей в городах. В этих связано с ковидом. А это еще значительно больше в разы, чем росстатовские
связано
данные.
С ковидом, смотрите, здесь же тоже тонкость. Мы это обсуждали на неделе, как раз, когда данные тоже Министерство здравоохранения свои предоставило. Здесь есть такая тонкость, на которую обращают внимание многие специалисты. Ну, во-первых, умер от коронавируса или с коронавирусом, это раз. А два, когда силы были брошены на борьбу с ковидом, люди, которые не переставали болеть своими болячками там десятки там, лет, вот, они остались в уязвимом состоянии, потому что там то врача нету, то там еще там палаты нету. И они оказались в уязвимом состоянии просто потому, что им не оказана была вот эта медицинская помощь. И это называется как-то опосредованные, как-то так, как какой-то термин есть. Вот здесь процент можно посчитать?
Процент посчитать точно нельзя, я эти аргументы давно слышу, понимаю их прекрасно, но совершенно не принимаю, потому что с
точки
зрения...
Я вижу иронию на вашем лице,
нет,
да.
Нет, это просто выглядит довольно странным, что совершенно не находит подтверждения фактами. Ну, как, ровно как и утверждение, что умирают в таком количестве, я напомню, на сегодня, если считать по избыточной смертности, 90 с лишним процентов, не 100%, да, мы говорим, от избыточной, то получается уже 500 000 человек умерло от ковида, да. Вот так получается по избыточной смертности за весь период, ну вот пандемия. Теперь смотрите, почему я так считаю. Ну давайте обратимся вот в несколько период, на несколько периодов посмотрим. Да? Первый период – это весна, начало. Помните, там вот дезорганизация медпомощи была, не хватало СИЗов, не хватало ИВЛ. Ну все это мы прекрасно помним.
Прошлая весна.
Да, и я с вами согласен, что весной можно было предположить, что некоторая часть смертей, да, за, наверное, начиная с апреля месяца, апрель, май, ну может быть там июнь начало, она могла быть связана не совсем с ковидом. Ну действительно, избыточная смертность, я не говорю про обычную. Но дело ведь все в том, что если мы посмотрим погоду, как себя вела избыточная смертность, мы почему-то увидим совершенно другую картину. Мы увидим, что Россия весну с точки зрения всего избыточной смертности прошла относительно неплохо. Лучше, кстати, чем Италия, Испания, вот такие страны. Не лидер в мире, но мы очень достойно прошли. А самый большой прирост за год несопоставимый с другими периодами. Дало 3 месяца, а из них 2 месяца. То есть это октябрь, ноябрь, декабрь. По нарастающей. В декабре мы получили, ну, сами знаете, это просто колоссальный прирост смертности, там, где в ноябре чуть меньше, в октябре тоже уже очень большой. Ну, как, когда мы пришли на январь, и было 30, там, по-моему, с лишним процентов, да, мы говорили, ну, 30 же не так много. Нам показалось, что 30% по месяц к месяцу, ну, месяц к предыдущему пятилетнему, да, среднему. Это немного. Поэтому, ну, согласитесь, что уже к осени, и это сами официальные лица говорят, никакой дезорганизации в оказании медпомощи не было. Угу. Работала уже плановая помощь, ну, не в том объеме, да, как это, экстренная помощь, и не прекращала работать при других заболеваниях, и весной. Об этом официальные лица говорят, не я придумываю. Стало быть, если это так, то откуда взялась избыточная смертность от нековидных причин тогда? Какая-то часть, я допускаю, ну, всегда бывает, знаете, там в каких-то местах не доделали, не переделали, ну, извините, ну, хорошо, это 10% от избыточной. Угу. Мы же, вот люди не всегда понимают, о чем мы говорим. Мы сейчас обсуждаем избыточную смертность. Это та смертность, которая превышает обычную.
Да.
Это не вся смертность. Мы и говорим, что вся остальная смертность, она так как бы и осталась, не связанная с ковидом. Вот в чем смысл. А мы говорим только об избыточной. Но даже если брать избыточную, то к настоящему моменту это практически, ну, 500 тысяч человек, к сожалению, от ковида. По поводу от ковида с ковидом долгий разговор. Долгий. Есть тут повод для дискуссии, есть разные мнения специалистов, я совершенно согласен. Другой момент, что если мы отбрасываем нековидные причины, вообще не связанные, да, и говорим о том, что от ковид может быть не первопричиной, ну, скажем так, не главным фактором, но фактором, который способствовал смерти. Ну, вот как бы это и есть сопутствующие причины смерти, да. О чем и говорят. Ну, тогда извините, пожалуйста, да, и еще один такой аргумент, что от ковида не умирают, умирают, знаете, да, это от сложнее, его последствий. Ну, извините, да. От онкологии тоже никто не умирал еще, и от ВИЧа. Тоже никто не умирал. Все от осложнений умирают. Но мы почему-то пишем ВИЧ-инфекция, мы почему-то пишем онкологические заболевания, да, а хотя от них тоже напрямую никто и не умирает. Так что, если такую логику поддерживать, давайте уж до конца тогда идти и выделим там 3-4 причины смерти и будем только их и мониторить, да, но это странный подход. Поэтому все мы это понимаем, анализируем, это не то, что мы не в курсе этих каких-то вот таких, да, но это не находит никаких подтверждений, к сожалению.
Стратегический инвестор говорит, не может статистика больших цифр колебаться несколько месяцев, колеблется она в пределах плюс-минус 10 единиц.
Ну, 10%, вы, видимо, да, имеется в виду 10% или 10 пунктов процента.
Не знаю.
Ну, смотрите, конечно, вот такие колебания, они не просто могут быть, они происходят. Когда вот вы смотрите на графики, не сглаженные, да?
Да.
То есть, когда вы не сглаженные, средние смотрите, а просто вот поднял, как они есть, вы увидите так называемую пилу. Да? Угу. То есть больше, меньше. Но примерно, если мы усредним, это будет, ну, близкое там к прямой линии, понятно, с небольшими колебаниями остаются, но все равно это более-менее плата, да, мы любим говорить там плата. А вот, но при этом эта плата выглядит в реальности как зубцы, да, как вот пила, да, чуть угу. больше, чуть меньше. Это почему происходит? И, кстати, это недельные тренды есть, потому что статистика в выходные дни, она отличается от статистики в рабочие дни, все понятно.
От обработки, да, данных
зависит. Это зависит, конечно, от поступления.
От поступления,
от поступления людей, информации о смертях, в первую очередь, и о тестированиях результата. Они тоже поступают не так, что с единым лагом, да, угу. там разные есть колебания. Поэтому, безусловно, это есть, но мы не смотрим на цифры, которые просто вот не сглаженные. Мы всегда говорим, знаете, так, 7-дневная сглаженная или 14-дневная сглаженная средняя, ну, это понятно. Поэтому согласен, колебания какие-то небольшие есть, но согласитесь, нельзя называть колебания в пределах статистической погрешности, да, колебания в два раза, например, да. За короткий период времени. А вот что в Индии происходит, это тоже в рамках статистической погрешности.
Вот я
погрешности,
как раз, да? очень хотела спросить вас про Индию и про Турцию еще.
Да.
Турцию закрыли по поводу коронавируса. Это основная причина была, потому что там резкий всплеск. Но все-таки вот эта управляемость, как вы сказали, мне понравился термин, управляемость тестами, тестированием, управляемое тестирование. В Турции мы видим всплеск, в Индии тоже, связано с большим охватом тестируемых, потому что мы же говорим, что если вирус распространяется, это не значит, что число погибших сейчас от этого вируса будет, ну, не знаю, прямо пропорционально, наверное, числу протестированных, числу подтвержденно зараженных. Или все-таки нужно об этом говорить?
Вот это на самом деле то, что относительно легко проверить.
Так.
Ну, понятно, не в день, но мы это можем там за двухнедельный период посмотреть цифры и ответить на этот вопрос. Это как раз не самый сложный вопрос. Давайте посмотрим, давайте с Индии, я потом Турцию чуть-чуть скажу. По Турции просто больше информации уже было, поэтому, собственно, ее закрыли, поэтому, может быть, менее важно для нас, да. Кстати, в Турции дошли до значения 700 на миллион заболевших. 700 на миллион, это много очень. Я вам скажу, сколько в России, по официальным данным, 60. 58, 59, 60, вот такие данные, да? А там 700 с лишним было, да, 700 с лишним. Сейчас они ушли в районе, если я правильно помню последние данные, чуть больше, чем на 500. То есть mm-hmm. у них, вот почему говорят, мы не видим, где там дно у Турции, видим, мы уже где дно, они фактически уже там, ну, или потолок, Тут как смотреть, да? Вот, а фактически они уже на нем находятся, да, или над ними на потолке, как смотреть. И уже там, пока еще снижения устойчивой тенденции нет, но уже видно, что там дальше вряд ли там еще будет. В Индии совершенно не такая история. Там, несмотря на все цифры, ну давайте скажем, сколько, да? В Индии в день сейчас заболевает почти 360 тысяч, как я понимаю, на сегодня. Но на самом деле цифры каждый день меняются, ну, примерно там, ну, она в процентах, но последние дни это примерно соответствовало там 18-17-20 тысячам плюс, да, там каждый день рост. Он кажется, ну, не таким вроде большим в процентном отношении, ну, знаете, каждый день там лишние 20 тысяч человек, это такое. Сейчас уже 36. Сколько это на миллион составляет? Ну, кстати, гораздо меньше, чем Турция. Гораздо, ну, население Индии большое, понятно. Там где-то, если я правильно помню, 200, ну, около 250, скажем так. Могу ошибаться, там в десятках, да, там, может, 230, 240, 250. Так. Ну, на миллион человек в день заболевает, да. А теперь давайте посмотрим, сколько умирает. И вот здесь мы видим интересную ситуацию. Значит, в Индии умирает уже больше 3000 человек в день именно от ковида, да? Но при этом мы понимаем, что это лишь вершина айсберга. Также есть данные, которые позволяют об этом говорить. То есть это далеко, даже в первом приближении, не все смерти, которые реально происходят. Это надо понимать, как и не все заражения. Но при этом, как мы это смотрим? Ну, смотрите, вот сейчас фактически вот только-только Индия перешла порог там 2 на миллион умирающих в день от ковида. Ну, там 2,22 сейчас в районе того, 2,2. Но все вот эти последние дни там, позавчера вот, например, было еще не меньше 2, 1,9 там, что-то такое на миллион. А для сравнения в России все время держится, у нас же все время плато, мы же знаем, да, все время, ничего не меняется, где-то 2,5. То есть больше, чем в Индии, умирает на миллион, да, чем сейчас в Индии на таком подъеме, в России умирает официально больше на миллион человек. Ну, в России меньше живет человек просто.
Это да.
Вот,
это
поэтому
да.
Давайте вот, хотя я не верю цифрам Индии, ну, они просто не справляются с таким потоком, они не могут все эти случаи отследить, это понятно, это не то, что я их обвиняю в чем-то, да,
просто... А просто как получилось, что они нарастили объем тестирований, но при этом проблема с вот, оказанием самой минимальной медицинской помощи?
Вот это вот очень интересный момент про нарастание объема тестирований. Действительно, когда мы вот, например, весной слышали о том, что рост у нас происходит, майский, например, помните, вот там резкий рост, потом... Они говорят, ну это, конечно, тестируют больше и больше.
Просто
да?
Тестируйте сразу все 145 миллионов человек,
нет, и получится нереально. Там что-то. Это нереально. Это для наших стран нереально, да, сделать. Но, тем не менее, тестирование... Россия, кстати, отличалась высокими темпами тестирования с самой весны. Вот это, кстати, далеко не все страны, даже развитые, этим могут похвастаться. Россия одна из лидеров в этом плане. По объему тестирования. Мы же не знаем по их качеству, но по объему тестирования. Да, это очень важно. Теперь давайте посмотрим по тестированию в Индии. Вот вы говорите, что с тестированием. Вот есть такой показатель, как доля положительных результатов теста от протестированных. Угу. ВОЗ считает, что 5% это тот, ну, это ВОЗовские данные, да, ВОЗовская позиция, что если 5% положительных, вот вы тестируете в день, там, в неделю столько, да, из них получается 5% положительно, то вы начинаете терять контроль за пандемией, да, и за ходом пандемии, потому что слишком много уже, 5 это много. В России было, ну, мы знаем, вот та ситуация, помните, когда у нас еще до новогодних праздников, как бы опережая все эпидемиологические тенденции, начался выраженное снижение заболеваемости, начинается 26 декабря, ничем не объяснимое, ну, как ничем не объяснимое, объемом тестирования оно объяснялось напрямую, объем тестирования упал там колоссальным образом, вы просто можете посмотреть на графике, да? Просто это ну, оно просто упало в очень прилично, и, соответственно, мы сразу же получили меньшее количество случаев. Да? Вот это было связано временно с этим. В Индии нет. Знаете, сколько в Индии сейчас, какой процент на сегодня?
Нет.
Больше 20. Больше 20% положительных результатов. Это означает, что объем, скажем так, объем тестирования, да, вот этой компании тестировочной ПЦР, да, в стране крайне не поспевает за нынешними темпами развития пандемии. Я почему и говорю, что там явно не 360 тысяч случаев, явно, а гораздо больше. А в России, кстати, сейчас 3% по официальным данным. Ну, 3 там с копейками.
То есть это уровень даже не эпидемии получается, да? Если по советским учебникам опять обращать внимание.
Не-не-не, я сейчас... Вот смотрите, это показатель не количество заболевающих в какую-то единицу времени от всех людей. Нет. Это количество положительных результатов, которые получаются от всех тестирований.
Да.
Вот мы, например, проводим миллион тестирований, да? И, соответственно, если 5% и больше из этого миллиона положительных, это значит, мы недостаточно тестируем. В этом смысл. Надо тестировать больше, чтобы этот процент увести вниз. А у них 20. Это очень большая цифра. Это говорит о том, что крайне малый охват, недостаточный сегодня охват тестирования в Индии. А означает, что если бы он был достаточный, был бы в районе, как в России, 3%, мы бы увидели уже не 360 тысяч, а совершенно там гораздо большую цифру.
С Индией вообще интересная история, почему так у них вот сейчас возникло, потому что я вспоминаю как раз события годичной давности, когда скептики рассуждали на тему того, что считать эпидемией, что считать пандемией, приводили в пример, а в Индии уже тогда был коронавирус, какой-то очень густонаселенный район Индии, где вот трущобы. Но там никто, как бы, и заявления такие были, что в повалку там никто не лежал. То есть в густонаселенное вот в это место почему-то вирус то ли не добрался, то ли люди были к нему невосприимчивы, но тоже странная история. Вот откуда вот этот индийский эффект возник? Почему так?
Это сложный вопрос. Я думаю, первое. Там, во-первых, в Индии все-таки противоэпидемические мероприятия были. Локдаунов как-то... Ну, кстати, там формально локдауны тоже.
Дубинками загоняли домой.
Ну, это нам это красиво было. Эти картинки показывают. Это тоже было, правда, да. Там, на самом деле, что вот до недавнего времени, я так понимаю, и сейчас, у них подомовой и поквартальный контроль за заболеваемостью. У них есть ответственные люди, типа как вот управдом, наверное, как-то. Они следят, сколько человек увезли с ковидом или там поставили диагноз ковид из дома. Если, ну, это я знаю просто, я, может быть, не за всю Индию говорю, вот по одному городу, по крайней мере, я в Фейсбуке это видел, да, от тех людей, которые там живут. Вот, они об этом писали. О том, что, допустим, если несколько человек, там, на столько-то жителей уже с ковидом, дом полностью закрывается на какое-то время. Ну, знаете, как мини такой, как вариант мини-Китай, мини-китайский вариант такой. Поэтому нельзя сказать, что, знаете, в Индии ничего никто не делал, старались и стараются до сих пор. Но проблема в следующем. Там появились, да, скажем, не появились, набрали достаточную мощность, распространились в достаточной степени новые вот эти линии. В частности, там обнаруживаются все три, которые мы слышали, это и британский, и южноафриканский, и бразильский. И самое интересное, там появилась своя индийская линия, которая теперь, под вопросом, конечно, но некоторые специалисты считают еще более агрессивной, чем вот эти три предыдущие. И, соответственно, они там уже вовсю распространились раз. Второй момент, религиозные праздники. Нам очень сложно представить. Бывает так, что на религиозный праздник в Индии собирается миллион человек. Просто. Миллион человек вот собрались, да? Да, это открытые пространства, как правило. Но знаете, когда миллион в притырку, да, вместе да. находится, никакое открытое пространство никого ни от чего не спасает. Поэтому мы говорим, если даже концерты на открытом пространстве, в Германии, кстати, эксперимент был, подписали люди, типа, мы согласны участвовать, рискнуть, там молодые люди в основном были, но их интересовало именно сколько заразиться. Да, можно заразиться на концерте, и была, и есть такое исследование именно, а уж если говорить о 100 тысячах, от 500 тысяч человек в одном месте, никакое открытое пространство не спасет. И это как раз было незадолго до вот этой вспышки, да, в Индии. Поэтому, как бы, я думаю, что это все наложилось, плюс устали люди, потому что их загоняли, ну, мы сами понимаем, индийцы, ну, как, наверное, и русские, это не те люди, которые вот так вот, знаете, как немцы, скрипя сердцем, критикуя Меркель, там, и правительство, и условия, будут все равно стараться, да, или британцы, например, да, которые видели, сколько умирает, как там эту поддержку собирали для НХС, да, национальной системы здравоохранения. Сейчас они просто уже говорят, ну, понятно, мы не хотим, и пиво хотим где-то попить и так далее, там, в кафе. Ну, нельзя, да. Это не та ситуация, соответственно, уже, видимо, предел настал, и все это дело в эту точку как бы пришло. Я, кстати, думал, что там вот в таких странах, ну, кроме Китая, самых густонаселенных, кстати говоря, вот очень важный момент, мы когда говорим про Индию, мы не только про Индию говорим, там то же самое, чуть-чуть в меньшем масштабе, но очень серьезно происходит, значит, в соседних странах, Бангладеш, да, в Непале, в Таиланде, например, в Камбодже, там все, ну, это разные как бы регионы, но все равно это Азия. Там тоже мощнейшая вспышка. Так что это далеко не... Иран, кстати, там продолжаются проблемы большие. А в Европе что происходит? Мы думаем, что в Европе успокоилось, но нет, успокоилось кое-где.
Сидят. Они дома сидят.
Слушайте, ну Польша, посмотрите Польшу, посмотрите Чехию, посмотрите Венгрию, что там происходит, какие там цифры. Они на душу населения сильно хуже даже, чем в Индии.
Штаммы, вот эти линии, как вы сказали, вирусные, которые стали появляться, мы с какой долей уверенности можем сказать, что этого штамма нет? Ведь нужны же маркеры, которые проявляют, да, и нужно изучать как бы вот геном конкретно взятого вида вируса, штамма вируса, чтобы понимать, вот пришел к нам бразильский или пришел к нам южноафриканский или индийский вирус.
Да, это тоже интересный вопрос. На самом деле два способа существуют. Первый способ сложный, но наиболее хороший, и он дорогой и сложный. Это секвенирование полногеномное, да, когда мы Но в чем его большое преимущество? В том, что мы начинаем выявлять штаммы, в принципе, разные, не зная, каких из них мы ожидаем. То есть мы ничего не ожидаем, мы просто вот проводим экспериментальное исследование, да, эпидемиологическое, и секвенируем на, там, от 1000 человек, от 5000, от 10000, сколько, в зависимости от масштаба. Может быть, от меньшего количества. Мы, соответственно, берем у них образцы и смотрим, какой процент каких вариантов есть. Да? Да. Это самый правильный вариант, очень дорогой и как бы вот такой. Есть второй вариант, когда мы делаем ПЦР-системы, заточенные на выявление штамма. Как вот в России сейчас несколько таких систем. Три, я понимаю, выведено.
Как раз после новостей продолжим. Подробнее поговорим. Николай Крючков с нами, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Николай Крючков с нами, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук. Про коронавирус, конечно же, говорим. Николай спрашивает. У меня вот какой вопрос к уважаемому иммунологу. Всю пандемию специалисты-иммунологи говорили о том, что по мере сосуществования человека вируса патогенность последнего будет только уменьшаться. Вроде как вирусу совсем невыгодно с точки зрения выживаемости убивать реципиента. Но после появления более патогенных английского и индийского штаммов такие мнения как-то поутихли. В чем подвох?
Ну, надо сказать, что я такое мнение не высказывал. Это вот справедливости ради. А не высказывал по одной простой причине. Потому что это не волшебным же образом происходит. Это происходит по каким-то причинам, да, эволюционного характера. То есть не просто он там должен так себя вести, и все. На самом деле это идеи старые, еще начало 20 века, там наблюдение за одной австралийской там пандемией, вот оттуда вывели эти законы, что да, так вот, скорее всего, у животных. Так, скорее всего, оно обычно и происходит. У кроликов, я не ошибаюсь. Вот. А ситуация следующая. Вот представьте себе, почему патогенность должна снижаться. Потому что вирусу не нужно убивать, да, человека. А почему ему не нужно убивать
ему
человека?
Ему надо колонию создавать.
Ему нужно успеть размножаться, правильно?
Ну да, да.
А если он успевает передаваться в достаточной степени за период, например, когда вирус себя инфекцией никак не проявляет, то нужно ли ему, есть ли у него какое-то эволюционное стремление не убивать хозяина, или, может быть, его нет? То есть проблема в следующем, если длительный инкубационный период, к примеру, это не единственный момент, но к примеру, то, в общем, вирусу, в общем, абсолютно все равно, да, так сказать, умрет его носитель или нет, потому что он за этот инкубационный период и ранние вот эти вот, там, несколько дней заразности, да, первые симптомы, они же не тяжелые, как правило, да, то есть, соответственно, он успеет хорошо распространиться, это ему в полной мере достаточно. Если бы у нас была инфекция, да, а такие есть, которые, ну, допустим, вот ты заразился, два дня проходит, и начинается тяжелое заболевание. Такие явные, яркие, да. Соответственно, можно очаг быстро как-то легче локализовать, и, ну, при прочих равных. Поэтому нет, по умолчанию этого не происходит. Но я полностью согласен с теми, да, специалистами, вирусологами, которые говорят, что все равно адаптация происходит вирусов, да. Как происходит? То есть смягчение, скорее всего, происходит, да? Да, по другим причинам, не по вот вышеназванной. Но когда оно происходит? Оно может произойти за год, да, что практически никогда не бывает. Оно может быть произойти за два, а может быть за четыре. То есть мы говорим, что оно обязательно, наверное, случится, да, большая заразность будет, скорее всего, меньшая, может быть, меньшая, но не нулевая, да, смертность. Не обязательно, да, смертность, летальность, но при этом мы говорим, за какой период времени, нам же сейчас надо пандемию пройти, но мы, конечно, ее можем пройти, ожидая, что она когда-то адаптируется и станет таким же добрым вирусом, в кавычках, как например, аденовирус, да, или там респираторно-синцитиальный вирус, например, да, ОРВИ. А можем не ждать, можем как-то попытаться в вакцинации как-то, ну, уменьшить количество жертв. Вот и все.
А про вакцинацию. Любопытное было исследование от ВЦИОМа по числу людей, которые или сделали прививку, или планируют сделать прививку, или вообще отказываются от прививки. И возникает вопрос на фоне того, что мы предлагаем свою вакцину за границу, мы отгружаем помощь медицинскую, кстати, той же самой Индии. Мы наблюдаем за темпами вакцинации в других странах, но при этом не можем выйти на какой-то довольно серьезный и активный уровень вакцинации внутри страны, не потому что мощностей нет, а потому что люди не идут. Вот здесь вот это же про доверие или про что?
Ну, давайте так. Если брать на уровне страны, то все-таки причина номер один – это недостаточное предложение, недостаточное производство. Давайте честно скажем, что мы впервые сейчас вышли на самый большой уровень в апреле, вроде бы как 8 миллионов доз. Они не все идут внутрь России по производству. Они примерно, ну, сложно сказать, сколько. Там есть специалисты, которые непосредственно отслеживают, лучше у них спросить. Они прям по неделям отслеживают. Но я так понимаю, что где-то примерно треть идет за границу, две трети остаются в России. Ну, можно так сказать. Вот, и сейчас мы только вышли на 8 миллионов. А достаточно ли этого? Ну, вот если такой темп вакцинации сохранится, это 200 тысяч примерно первых иммунизаций в день. Вот сейчас, да? Оно опять же колеблется, да, оно уже будет вниз пойти. Но сейчас мы действительно на максимуме за все время, да? 200 тысяч, там чуть меньше. И, соответственно, сколько нужно? Ну, примерно, я там посмотрел, для того, чтобы 50% иммунизировать, ну, где-то 7 месяцев где-то надо еще, минимум, да? При сохранении темпа. Но проблема действительно, которую вы озвучили, это очень актуальная проблема. Потому что рано или поздно, по мере вакцинации уже тех, кто хочет вакцинироваться, или кому надо, ну, кто просто, кого заставляют, может быть, да, такое тоже есть. Остаются люди, их становится все больше в процентном отношении, которые не хотят сейчас, потом, там, ждут, вообще, или вообще, вообще не хотят. Не хотят. Нет, да. Вообще не хотят, это небольшой процент. Ага. Вообще не хотят, это устойчивые антивакцинаторы, их во всех странах, ну, по разным там данным, ну, 10-15%, вот так, взрослого населения, взрослого притом. Ну, и детей они, соответственно, за собой тянут, но пока мы о вакцинации детей не говорим, поэтому говорим вот так 10-15%. Все остальные это люди, которые сомневаются, многие из них вообще вакцинируются. Просто не хотят вакцинироваться, вот как они говорят, этой экспериментальной вакциной. Вот в чем проблема. Но вот что очень важно здесь сказать, когда мы говорим о том, а что же нам делать? Потому что эта проблема сейчас, она не номер один в России, но в Москве она уже, наверное, скоро будет номер один. Скоро, в Москве. По России еще нет. Но ведь наступит время, и очень быстро, когда это станет проблемой номер один, правильно? Нам же заранее надо как-то меры предпринимать, да? И как же уговорить? Вот что очень важно, да, что вот многие думают, что ну, вот есть какая-то группа вот антивакцинаторов. Мы назовем их антивакцинаторами. Раз мы их так назвали, как одну группу, значит, мы и меры будем предпринимать, да, убеждения, там, рационализации, да, идентичные, да, сходные. Это неправильно, потому что внутри этой группы существует довольно большое разнообразие подгрупп, которые кардинальным образом отличаются, притом отличаются настолько, насколько антивакцинаторы, в кавычках, отличаются от любителей, ну, или желающих вакцинироваться. Ага. Это настолько гетерогенная группа получается. Я просто пример приведу. Есть, например, люди, скажем так, придерживающиеся особых религиозных взглядов. Хотя ПЦР, например, рекомендует сейчас вакцинацию. Но, тем не менее, есть люди, которые считают,
РПЦ,
что...
РПЦ.
Я прошу прощения,
вы сказали ПЦР.
Оговорка по Фрейду. РПЦ, конечно, конечно, Русская Православная Церковь.
РПЦ рекомендует делать ПЦР и вакцинироваться, да.
И вакцинироваться сейчас. Они некоторое время думали, но давно уже вроде подумали, что надо, да. И сейчас такая вот идет информация, что они действительно за и поддерживают. Но вопрос. Есть много религиозных людей, да, в том числе православных, которые говорят, что мы не можем, потому что там нам чипы введут и так далее. Есть люди, которые придерживаются, скажем, теории заговоров разных, да. Там не будем критизировать. Я не говорю, что шапочка все теории заговора, это всегда плохо, это неправда. Сейчас не об этом речь идет, сейчас об эффективности, да? Так. Насколько это приводит к проблемам с пандемией. Дальше есть люди молодые, например, здоровые, которые говорят, ну что же мы будем вакцинироваться, мы-то, у нас-то рисков, и это правда, у них рисков лично для себя немного, да? Ну, мало ли там старые, пожилые, правильно, заболеют. Есть такая точка зрения, да, тоже. А есть там точка зрения, ну, я не знаю, ну, масса. Вот мы просто прям вот можем выписать, да, и каждая из этих групп требует индивидуального подхода. Есть вообще говоря, если мы разделим причины на рациональные и иррациональные, то я так боюсь, что иррациональных причин будет больше процентное отношение иррациональных. Ага, иррациональных. Да. А, соответственно, на иррациональные причины невозможно воздействовать рациональными аргументами. На иррациональное восприятие метафизическое. Да?
А как тогда? Шантаж, угроза, манипуляции?
Нет, вот тогда, соответственно, нужно на эмоции каким-то образом воздействовать, убеждать, делать какие-то, например, делать какие-то бонусы для людей вакцинировать. Как-то по-другому их убеждать.
Да, Николай, но здесь очень важная история. Проведем параллель. Начало пандемии, год назад, призывы отовсюду. Сидим дома, спасаем, вот это все. И даже поначалу сидели и думали, что действительно в какой-то веке сидение на диване кого-то спасает. Вот. И здесь был некий вот этот вот объединяющий какой-то аспект. Потом там, будете сидеть дома, пока вы не вакцинируете. Все, вот, нормально. Теперь вакцина появилась. И ведь вакцина – это тоже сделайте прививку, спасете себя и окружающих. Но так это не работает.
Нет, не работает, потому что, во-первых, иррациональные причины, вот как бы, да, они вообще отдельно, они вот… Эти аргументы для них никакого значения не имеют, не воздействуют. А даже часть иррационально, потому что мы же о чем говорим? Что люди сомневаются, да, например, в нужности вакцинации, например, да, или в эффективности вакцин. Мы на это бьем, мы говорим, там, безопасно, эффективно. Да. А у людей, может быть, другие соображения. Они говорят, ну, мало ли, что там эффективно, а может, там нам чипы введут, сейчас это будет эффективно, допустим, а через год мы умрем. Ну, к примеру, или нас там зомбируют, или еще что-то сделают. Такое же есть, правда? Как мы своими аргументами можем здесь противопоставить, правильно? Значит, нужно находить тех людей, которые являются key opinion лидерами, да, ключевыми лидерами мнений, ломами, да, как у нас она называет, в конкретных группах, да, как вот, извините, я, можно сказать, про РПЦ, да, также, да, нашли ключевых людей, которые там влияют, но они не на 100% влияют, конечно, на аудиторию, но в значительной степени. И, соответственно, вот через них продвигают вот эту идею, да, о том, что, в общем, то же самое нужно сделать с другими группами. Получится на максимально, ну, на 100%, да никогда не получится, такого никто задачи не ставит, да. Но, извините, ну, 60% взрослого населения, по последнему вопросу, уж можно говорить, насколько он там релевантен, да, там, вот, но, тем не менее, это крайне много, 60% взрослого населения. Можно его снизить до 30%, а можно 25%? Я думаю, что да. При правильном подходе, при правильной работе. Но при этом нельзя полностью только хвалить вакцины никакие. При этом говорить, наши замечательные, никаких проблем нет, ноль побочных эффектов, как я слышал, да? А те вакцины дают тромбозы, смотрите, проблемы. Так не работает. Потому что люди говорят, большинство, вот то, что я слышу просто, да, они говорят, слушайте, ну, во-первых, если хвалят, значит, там явно что-то не то, если только хвалят, ну, логично, да, это реклама, вот такая вот, ну, отторжение вот к рекламе. Второй момент, если хвалят только наших, у нас, и ругают всех остальных,
что происходит? Со стражейкой сразу вспоминаю, как там детально обсуждали.
Да. МРНК, то же самое, как там в обморок падает, помните, сколько это, эти случаи и так далее. А у нас все хорошо, у нас ноль, а при этом люди, извините, имеют в окружении людей, у которых температура высокая была, которые в Фейсбуке пишут, что они там по неделе валялись в тяжелом, ну, в плохом состоянии, не при смерти, конечно, но в плохом состоянии. И надо же говорить, что вакцина высокореактогенна. Несложно сказать, что имейте в виду, что вы можете попасть в ту половину вакцинирующихся, у которой будет высокая реакция на нее, кратковременно, до 3 дней после вакцинации, но она будет. Но если мы отрицаем и говорим, что там ничего такого не бывает, а люди видят, что у одного, второго, третьего бывает, они говорят, ну это явно что-то не то, кстати, понимаете?
76-й говорит, а где же в Москве пивак «Корона»?
Ну, в Москве, насколько я понимаю, завоз был небольшой. В Москве там Москва, во-первых, и пивак «Корона» очень мало. Просто по сравнению, так сказать, в процентном отношении с гамковитвак, то есть со спутниковит, это просто несопоставимые объемы. То же самое ковивак еще меньше. Там его просто, так сказать, просто пока мы знаем, что она есть где-то, но где, пока непонятно. А вот, что касается планов по выпуску, насколько я знаю, если получится, то и пивак «Корона» до конца мая планируют сделать прорыв в производстве, у них должна запуститься там площадка, да, новая, ну, линии новые. И поэтому, если это случится, там будет больше произведено, уже в начале июня можно будет, наверное, увидеть и в Москве. Но я хочу сказать, что, скорее всего, все-таки, несмотря на высокий выпуск вакцины, в Москве большого значимого количества пивак «Короны» мы не увидим по, так сказать, межведомственным причинам, назовем это так, да. Ну, я не буду раскрывать эту тему, но могу сказать, что даже при, скажем так, увеличении, масштабировании, да, масштабировании производства, которое вроде бы на конец мая должно случиться по пивак «Короны», скорее всего, в Москве большого количества не будет. Ну, собственно, ничего страшного нет. Я думаю, что спутник Ви ничем не хуже, да. Он более реактогенен, но он ничем не хуже, но, кстати, более иммуногенен при этом, вроде бы как. Поэтому здесь, знаете, здесь как бы палка о двух концах, да? Поэтому я не думаю, что стоит ждать. И будет и пивак «Корона» у вас, делайте пивак «Корону». Будет спутник Ви поблизости, спокойно делайте спутник Ви. Единственное, ознакомьтесь с разделами противопоказания, да, и с разделами с осторожностью.
Ну, это вот как с любым препаратом надо ознакомиться.
Все в интернете можно найти, на официальном сайте grls.rosminzdrav.ru.
Вот это важно.
Это не реклама, это госсайт, да? Вот. Государственный сайт, государственный реестр лекарственных средств.
Вот это важно. Не просто в интернете найти, а на конкретных результатах. А то в интернете, знаете, чего пишут, много чего. А вопрос в следующем. Зачем государству такое многообразие вакцин?
Слушайте, ну многообразие – это хорошо, вообще-то говоря. Потому что на самом деле идея такая, что, во-первых, мы не знаем, что сработает лучше. У кого будет лучше профиль безопасности, риск-польза. Мы же не знаем заранее. Мы предполагаем, но мы не знаем. После какой вакцинации, например, дольше будет держаться иммунитет, в кавычках, да? А будут ли вакцины эффективно также защитными свойствами обладать, эффективными в отношении новых линий? Мы этого не знаем. Есть косвенные сейчас лабораторные данные, как показывают, что практически все вакцины, ну, все, у них снижается заметно протективность. Не обнуляется, она все равно высокая остается, но значительно ниже, чем для вот этих обычных
линий. Но препараты же модернизируют, наверное,
вот, под это. Да, будет модернизировать все. В общем, я хочу сказать так, что много это не мало, это хорошо. Это создает некоторые проблемы выбора, но их, знаете, не только в голове у нас сейчас. Реально никакого выбора нет. У нас есть спутник Ви в основном и немножко других вакцин. Да? А, это хорошо, они все равно масштабируются. Все равно, кстати говоря, у нас осенью выходят другие вакцины. У нас, дай бог, выйдет первая рекомбинантная вакцина Битувакс-КОВ-2, российская. Я про российский говорю. У нас, скорее всего, выйдет вакцина попозже ФМБА разработки, да? Угу. Институт иммунологии, я так понимаю, там еще были коллабораторы. И у нас, скорее всего, выйдет вакцина еще чуть попозже, может, в начале следующего года, да, это Институт гриппа, который в Санкт-Петербурге. Так что у нас еще как минимум из таких перспективных три. А еще я слышал еще об одной коммерческой вакцине, но она, по-моему, еще на ранних стадиях совсем разработки. Так что вот как минимум три вакцины у нас еще будет. И тогда действительно, когда начнется масштабное их использование, будет действительно выбор. Пока реально выбора нет. Есть спутник Ви, угу. Есть чуть-чуть других, но, скорее всего, вам вряд ли вы сможете получить с ним доступ. Но это и неплохо. Во-первых, мы знаем, что будут еще. Значит, потом можно будет выбрать. Хорошо, это лучше, чем если бы мы знали, что это все. На спутнике Ви все заканчивается и больше ничего не будет, правильно?
Ну да.
А с другой стороны, спутник Ви тоже вроде неплох. По крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Про долгосрок мы ничего не знаем. В перспективе, да? То есть, по крайней мере, там на, ну я так думаю, угу. Да? Ну, месяцев на 10, там, может быть, он будет давать
иммунитет. А я правильно понимаю, что сейчас для специалистов вашей отрасли основная задача понять срок иммунитета получаемого, да?
Это один из вопросов, не самый важный. На самом деле здесь ведь два момента. Первый момент – это длительность самого иммунитета, напряженного, да, защитного. Угу. А, и это не все. Есть еще второй момент – это эффективный срок. Да, защиты. Вот это самое важное. А ведь на него еще, помимо, собственно, самого иммунитета индивидуального, mm-hmm. влияет распространенность линий новых.
Так.
Дело в том, что даже если у вас...
Линии штаммов имеются.
Линии, ну, линии, да. Правильно говорить линии. Там не штамм, в одной линии разные штаммы есть. Ага, как бы, да, да. Это линии правильно называть. Или варианты, да, как mm-hmm. вот на английском. А, смысл в том, что даже если у вас год, представим, будет держаться высокие там антитела, протективные, да, вот эти блокирующие антитела,
так.
То представьте, что это в отношении обычных штаммов. А если, извините, 70% будет уже новых через там месяцев 7, а тогда, получается, эффективный иммунитет будет короче, да? Понимаете, почему, да? Потому что у нас уже новые штаммы будут.
Да,
и
да,
в отношении
да.
них уже будет менее эффективно. Поэтому я и говорю, что реальный период эффективный, ну, я так думаю, оптимально, это месяцев 10. Ну, скорее всего, сделают до года для удобства просто календарного, да?
Uh-huh.
Но больше года практически наверняка, ну, с моей точки зрения, разные специалисты, вот я знаю, кто-то говорит уже 3 года, кто-то говорит 10 лет, я вот такое слышал. Uh-huh. Я в такие вещи не верю. То, что будет клеточный иммунитет, например, клетки памяти в течение 10-15 лет, ну, конечно, они будут. Вопрос, сколько будет нужно времени для того, чтобы после заражения новой линии развернулась специфическая иммунная реакция. Это, извините, тоже там дни, много дней. То есть это не молниеносная реакция, как антитела, да?
Ага.
Поэтому тут вот вопрос, насколько это будет иметь протективные свойства. Вот самый оптимальный сценарий, если получится, я не знаю, получится ли,
так.
Это когда в течение нескольких лет мы будем гарантированы от развития тяжелой формы ковида. Гарантированно. Ну, там 99-97% угу. будет. Это будет замечательно. Тогда мы будем говорить, что вы можете болеть, через год вы уже совершенно можете спокойно болеть, но не тяжело. И тогда люди будут говорить, ну, слава богу, тогда я могу решить, либо я готов заразиться, поболеть, но не тяжело, да, скорее всего, либо я просто через год ревакцинируюсь какой-то другой вакциной и уже, соответственно, приобрету еще раз, так сказать, усилю свои антитела, например.
Вот про вакцины тоже интересно. Сейчас турки заявили, что Турция разрешила экспериментальное использование вакцины «Спутник Ви», об этом сообщает Минздрав государства. Чехи накануне, у них претензии возникли к «Спутнику», хотя казалось бы. И мы все эти новости читаем в контексте политического противостояния. Вот в данном случае все-таки история с тем, что одни страны с подозрением относятся, другие, наоборот, покупают. Это про политику или это про что-то другое?
Ну, надо сказать, что у регуляторов разных стран
да.
есть разные подходы,
mm-hmm.
а они также определяются тяжестью ситуации в стране и политическим отношением в том числе к стране, например, которую препарат привозит. Я не отрицаю политический аспект. Но крайне и самый важный здесь момент, политологи не нравятся, когда я это говорю, понятное дело, по понятным причинам, хотя я знаю, о чем говорю. О том, что самый важный момент – это качество регистрационного досье.
Угу.
регистрационное досье – это очень много папок с документами, ну, я так просто перевожу, который состоит из 5 больших разделов, включая фарм-часть, административную часть, качество, да, препарата и клинические и доклинические исследования. Вот, это, то есть все должно быть в соответствии с требованиями текущего регулятора. Бывает так, что какие-то требования в одной стране к доклиническим исследованиям одни, в другой другие. В этом случае обычно не заставляют переделывать. И, кстати, это сейчас так же. Европейцы тоже не заставляют, и турки. Они просто говорят, мы должны проверить, да, поэтому вы одно из исследований, как правило, это хроническая токсичность, к примеру, да, вы должны у нас повторить. Что сейчас и делается, кстати говоря. Не весь объем, объем же огромный там доклинический. Ну, одно из исследований повторите, если оно совпадет, мы другое ничего проверять не будем, ну, мы согласимся, да. Даже несмотря на то, что там нюансы в дизайне есть. То же самое с клиническим исследованием. Вот был вопрос о включении военнослужащих, к примеру, да? Они говорят, ну это же не этично, ну это правда не этично, это запрещено законодательством, в том числе России, да? Да, включение военнослужащих, клинические исследования. Я вообще удивился, зачем это надо было сделать. Ну, мы ускорили разработку препарата на 2 недели, наверное, включением. Ну, желающих было бы много, мне кажется, и без военнослужащих. Зачем было включать в это исследование военнослужащих, нарушая действующие международные принципы проведения клинических исследований и российские принципы, я не понимаю. Но это же теперь в досье есть. Они в досье, естественно, этого не написали, скорее всего, да? Но по факту это же так.
Но это мы знать не можем.
Ну, я так думаю, что поскольку была определенная реакция одного, я просто не буду уже подробно говорить, была определенная реакция одного из регуляторов, я так понимаю, что... Но они говорят, ну, в прессе-то это было. Там, мы же знаем, что в публикации было, что участвовали военнослужащие. Поясните этот вопрос, было, не было. Ну, то есть вопрос. Также были там вопросы к, там, условно говоря, там, к самому дизайну исследований и прочее, но это уже отдельно. И очень важные, самые большие вопросы к качеству препарата. Да, вот сейчас Бразилия выдвинула претензии, реплицирующиеся штаммы, не реплицирующиеся. Смысл в том, что там, я не отрицаю политический аспект, дорогие политологи, глубоко уважаемые, не отрицаю. Он есть, мы его тоже понимаем, не то, что мы вообще не знаем о нем. Да? Вот мы специалисты, не политологи, о нем не знают. Это не так. Мы неплохо знаем, как это происходит, в том числе с точки зрения политологии. Но там очень важный аспект, не связанный с политикой. Вопрос другой. Если система более-менее авторитарна, так, то на регулятора... Власти политические, верховные, они могут повлиять. И, например, если есть сомнения, принимать, не принимать, знаете, это эксперт решает обычно. Эксперт, там, руководитель экспертной службы, да, организации. В этом случае они просто склоняют чашу... Понятно, это если нет криминала какого-то, если нет там, ну, понятно, если качество приемлемое, но есть вопросы, то в этом случае политические власти, да, страны, не медицинские, они... стараются сделать так, чтобы склонить регулятора к принятию нужного решения. Я думаю, так произошло в нескольких странах, в том числе. Потому что жаловаться здесь грех, спутнику ВИ. А в других странах политически качнули весы в другую сторону и обратили внимание на все недостатки, которые, кстати, и по всем препаратам есть. А вы думаете, их нет в МРНК-вакцинах? Тоже есть в американских вакцинах. Там тоже вопросы к досье есть. Так что здесь как бы паритет, я считаю.
А, вопросов много еще остается. Я думаю, что мы после выходных, Николай, снова вас позовем. Потому что там тоже темы будут. Николай Крючков был с нами, гендиректор Спасибо. Компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук. Это была программа «Умные парни». Далее у нас рубрика «Письма на фронт», а потом новости, потом Юрий Буткин. Всем хорошего вечера и хороших выходных.